Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. Теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура 13-15 градусов выше нуля, по области 11-16. Днем вероятность дождя небольшая. Максимальная температура 21-23 градуса, по области 19-24. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в начале ночи и утром небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью и утром 14-16. Днем 20-22 градуса выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Совет Безопасности ООН возвращается к обсуждению вопроса о статусе Косово. Американский и российский взгляд на проблему. Возможная отставка секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова. Тонкости политического реагирования. Новейшая российская история начинается с верного преподавания. Новые учебники обсуждают в политически активном интернете. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Об американском взгляде на противостояние по этому вопросу с Россией рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Ян Рунов.
Американский представитель в ООН рассказал, что вместе с коллегами пытаются теперь заручиться поддержкой американо-европейского проекта резолюции среди 15 стран-членов Совета Безопасности. Соединенные Штаты, Англия и Франция, дабы удовлетворить требования России, три раза исправляли проект резолюции по предоставлению Косово независимости. Самая трудная задача – договориться с Россией, которая высказывает опасения, что предоставление независимости Косово может стать прецедентом для других этнических меньшинств в разных странах. Однако в последнем проекте резолюции говорится, что Косово – уникальный случай, результат распада Югославии, и не может рассматриваться Советом Безопасности ООН как прецедент. В проекте американо-европейской резолюции предлагается, чтобы Сербия и албанское большинство в Косово договорились в течение 120 дней о взаимно приемлемом решении. Вот как видит ситуацию Хелли Дейл из Вашингтонского фонда «Наследие». Я думаю, для Сербии перспективу вступления в Европейский Союз следует увязать с готовностью отказаться от Косово. С другой стороны, политическая независимость не избавит Косово от экономических проблем, от коррупции, безработицы. Мне кажется, для Косово было бы лучше согласиться на некую неполную форму независимости. Такая неполная, не абсолютная независимость уже заложена в плане Ахтисаари. Я не думаю, что с Россией удастся договориться в течение 10 дней и не думаю, что Соединенные Штаты поддержат независимость Косово без одобрения Совета Безопасности. Косовский премьер-министр заверил, что в этом году Косово не будет объявлять о своей независимости от Сербии в одностороннем порядке, без одобрения Соединенных Штатов и Европейского Союза. Одновременно руководство Косово обратилось к Соединенным Штатам с просьбой назначить дату объявления независимости. Сам этот факт расценивается в Вашингтоне как признак растущего нетерпения косовских албанцев, которые составляют 90% двухмиллионного населения провинции. Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэниел Фрид заявил, что в настоящий момент одностороннее объявление независимости Косово невозможно и что требуется дополнительное время для переговоров. В этом месяце представители косовского руководства прибудут в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Кондолизой Райс.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Ян Рунов. 7 часов 11 минут в Москве. Теперь коротко расскажу о вопросе, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Российские альтернативы. Конференция с таким названием пройдет сегодня в Москве. Экономисты, политологи, социологи, историки, юристы намерены обсудить вероятные сценарии развития политических, социальных и экономических отношений внутри страны после выборов 2008 года. Однако у этого мероприятия есть и другое официальное название – «Ходорковские чтения». Подробно об этом в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Судьба Михаила Ходорковского как барометр политической и социальной жизни современной России. Такую тему обсуждаем с нашими слушателями. И вопрос звучит так. А как изменилось ваше отношение к Михаилу Ходорковскому в последние годы? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». Также ожидаем ваших сообщений, смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Ну а сейчас подошло время поговорить о публикациях центральной российской прессы. И в студии рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро.
Какие интересные темы нас ждут?
Ну, я думаю, интересные темы, можно сказать, все, которые представлены сегодняшними российскими газетами. Сквозных тем много, но давайте обо всем по порядку и начнем с темы... о том, что секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Гриванов подал в отставку. Об этом пишут многие газеты, но мы обратимся к публикации независимой газеты «Из политики уходит стиль», так озаглавлена эта публикация. А об уходе Игоря Иванова заговорили еще на прошлой неделе, и среди кандидатов на почти вакантное место оказался и спикер Госдумы Борис Грызлов. По одной из версий источника независимой газеты, на Старой площади после возможного назначения предполагается серьезное усиление статуса и полномочий совбеза. По словам источника независимой газеты, именно неспособность провести всю организационную подготовку к такому усилению Совета Безопасности и явилась одной из причин увольнения Иванова. Напомню, что это точка зрения независимой газеты. А вот к чеченской теме обращается центральная публикация газеты «Время новостей». Президент Чечни Рамзан Кадыров обратился вчера с посланием к парламенту и народу республики, открыв программной речью неделю мероприятий, посвященных 100 дням с момента своего вступления в должность. Эта дата будет отмечаться 14 июля. Главную горячую точку Северного Кавказа Рамзан Кадыров объявил самым стабильным регионом, а военные действия – завершенными окончательно и бесповоротно. При этом эксперты опасаются, что в новом мире, который будет построен в республике под руководством президента Кадырова, едва ли найдется место русскоязычному населению, отмечает газета «Время новостей». Обратимся теперь к газете «Ведомости». Публикация посвящена тому, что российские банки на 100% готовы бороться с отмыванием денег. В мире ежегодно отмывается 1 триллион долларов, поступивших от незаконной торговли наркотиками, оружием и прочих преступлений, говорится в докладе KPMG «Отмывание денег 2007». Для борьбы с этой напастью чиновники многих стран мира требуют от банкиров сообщать им о подозрительных сделках. Аналитики компании проверили готовность 224 банков из 55 стран мира бороться с легализацией грязных денег. В опросе участвовал 21 банк из России и СНГ, пишет газета «Ведомости». Первополосная публикация «Новых известий» посвящена развитию прорывной технологической отрасли в России, а именно нанотехнологиям. Не очень-то и нано, так озаглавлена эта публикация. Одним из главных событий в экономической жизни страны последних дней стало окончательное оформление российской корпорации нанотехнологии. Соответствующий закон приняла Госдума, выделено более сотни миллиардов бюджетных денег. Предполагается, что эта структура вытащит российскую науку и инновации из болота, в котором те оказались в последнее время, подчеркивает издание. Вместе с тем эксперты опасаются, что даже очень солидные средства не помогут решить проблему. Во-первых, государство растеряло опыт инвестиций в науку, а во-вторых, там, где крутятся очень большие деньги, у нас всегда возникает очень большая коррупция, считает издание «Новые известия».
Ну, мы еще вернемся к обзору центральной российской прессы примерно через полчаса. Я благодарю Надежду Перцеву, которая знакомит нас сегодня с ним. Ну, а сейчас в Москве 7:45 и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют комплекс зданий Красной мечети, где блокированы исламские радикалы. По некоторым данным, удалось освободить 20 детей, которые удерживались в заложниках. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил Владимир Путин. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Сегодня должен быть вынесен вердикт в отношении еще 2 человек. Турецкие власти угрожают вторжением на север Ирака, если американские и иракские войска не ликвидируют находящиеся там базы курдских боевиков. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор передачи «Время политики». Ведущий Михаил Соколов. Конференция «Другой России» без Михаила Касьянова и с Виктором Геращенко. Конфликт федерального и столичного руководства партии СПС. Активисты партии «Яблоко» уходят в Великую Россию. Саратовские страдания одного из лидеров «Единой России» Вячеслава Володина. Все те же лица будут руководить Хабаровским краем, Ленинградской, Новосибирской и Архангельской областью. Все эти темы в передаче «Время политики» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Я, как счастливый обладатель велосипеда, не могу не радоваться тому, что в ближайшие дни все наши новости почти будут посвящены «Тур де Франс».
Да, это самая престижная велогонка. Стартовала в этом году необычно. Она началась в Англии. Впервые там прошел пролог и первый этап. И вот вчера участники Тур де Франс перебрались на континент и, стартовав в Дюнкерке, в ходе второго этапа заехали в Бельгию. По прошествии 168,5 километров их ждал финиш в Генте. Это был равнинный этап, закончить который должны были все общие группы. Однако за 3 километра до финиша произошел массовый завал, так что борьбу за победу сумели продолжить не более 20 гонщиков. И к радости местных болельщиков первыми черту пересекли два бельгийца из команды Quick-Step: Герт Стегманс и Том Бонин. Третьим стал итальянец Филиппо Пацатти из команды Liquigas. Согласно регламенту, всем гонщикам, включая и попавших в завал, дали в итоговом протоколе одинаковое время, так что швейцарец Фабиан Кончеларо из команды CSC сохранил желтую майку лидера, однако при падении он серьезно повредил руку и, возможно, будет вынужден сняться с гонки из-за этой травмы. Ну а теперь перейдем к теннису. На этой неделе проходят 3 мужских турнира. Из-за дождя в понедельник были отложены матчи в Швейцарии в Кштадте, а в Швеции в Бастаде и США в Ньюпорте. Вчера выходили на корты 2 россиянина, и оба они свои матчи проиграли. В Бастаде Евгений Королев чилийцу Николасу Массу 6-4, 3-6, 4-6, а в Ньюпорте Тимурас Габашвили хорвату Рока Каранушича 4-6, 3-6. Ну, женских турниров на этой неделе, так как всем известно, что будут проходить очередные матчи Кубка Федерации. Сборная России, которая 14-15 июля в США в полуфинале будет играть с американками, претерпела некоторые изменения. Вчера был объявлен окончательный состав команды. В него вошли Анна Чеквитадзе, Надежда Петрова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева. Заявленные ранее Светлана Кузнецова и Мария Шарапова не смогут сыграть в этом матче из-за травм. Причем у обеих из них травма одинаковая, это травма плеча. По окончании уимблдонского турнира были обновлены мировые теннисные рейтинг-листы. У мужчин по-прежнему каждая классификация имеет своего лидера, а вот у женщин во главе обоих листов теперь находится бельгийка Жюстин Анен, обошедшая в чемпионской гонке сербку Елену Янкович. На третьем месте в этом списке еще одна сербская теннисистка Анна Иванович. В рейтинг-листе по итогам 52 недель вторую строчку занимает россиянка Мария Шарапова, третью Янкович. У мужчин чемпионскую гонку возглавляет испанец Рафаэль Надаль, за ним идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. В списке лучших за 52 недели на первой строчке Федерер, Надаль второй, Джокович третий, лучший из россиян Николай Давыденко, в обеих классификациях пятый. В испанском городе Леоне прошел турнир по быстрым шахматам. В финале Виши Анант из Индии выиграл у болгарина Веселина Топалова со счетом 3-1.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Новые инициативы властей, как кремлевских, так и региональных, в области преподавания российской истории российским школьникам, новые учебники истории и новые доктрины все чаще становятся темой комментариев в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
В последнее время усиленно заговорили про историю. То есть не про историю как таковую, а про то, как эту историю преподавать пытливому юношеству. Самая же тонкая материя, как это всегда бывает, это история новейшая. А где тонко, ну и так далее. Так начинается комментарий известного московского литератора и публициста Льва Рубинштейна на сайте Грани.ру под заголовком «Простая история».
Я пошел в школу в середине 50-х. С одной стороны, на дворе бушевала реальная история – но и липкое эхо еще совсем недавней борьбы с космополитизмом и Россией, родины слонов, еще отчетливо звучало в ушах. Из первого же абзаца первого в моей жизни учебника истории я узнал, что наши далекие предки были славяне. Моя соседка по парте, смешливая толстушка Манукян, шепнула мне, а мой дедушка что-то другое рассказывал. Мне дедушка ничего на этот счет не сообщал, да и не было уже в живых ни одного из моих дедушек. Поэтому эту версию я принял как ни к чему не обязывающую данность. А уж потом узнал, что история и учебник истории – это, мягко говоря, не одно и то же. Ушли в далекое прошлое марксистско-ленинские клише. Никакого пролетарского интернационализма, никакого социалистического гуманизма, никакого построения бесклассового общества в одной отдельно взятой. Никакой такой хренотени нам теперь не надо, обойдемся и так. История теперь понадобилась отдельно взятая, а не та космополитическая и общечеловеческая, которая на иностранные гранты.
Как иронически пишет Лев Рубинштейн, теперь главное – это вытравлять из россиян чувство вины.
Ведь если это чувство вины не вытравить из общественного сознания, в каковом сознании, заметим, попутно этого самого чувства вины что-то не было сильно заметно и прежде, то, глядишь, и общество ни с того ни с сего начнет подумывать, что чистые руки, горячие сердца и холодные головы его богом данного руководства не так уж стерильно чисты, не столь уж горячи и холодны. Надо внушать обществу нормальную приблотненную пацанскую этику, где главное не лохануться, не сознаться, не извиниться, уйти в отказ, в несознанку. Согласно этой этике уступить дорогу, сказать спасибо, улыбнуться незнакомому на улице, извиниться за то, что наступил кому-то на ногу, есть признак безнадежного гнилого фраерства. Они ведь не говорят, что не было, допустим, Катыни. Боже упаси, почему не было? Была, признаваться только не надо. Это не по понятиям. Ты, братан, прикинь, они нам про Молотова Риббентропа, а мы им про Марину Мнишек. Пусть покрутятся. Латыши нам про оккупацию, а мы им про латышских стрелков. Они нам про права человека, а мы им про Тамерлана. Они нам про 20 век, а мы им про 2, 3, 4 до Рождества Христова. Нормально? Нормально.
Как подмечает Лев Рубинштейн, чувство вины – это когда жрать нечего и когда гуманитарная помощь. А вот когда цены на нефть, сами знаете какие, то какое такое чувство вины? Вот когда бабки кончатся и придется опять у вас подзанять, тогда и про чувство вины поговорим. Нам не впервой. А пока что будем гордиться славными деяниями предков, необъятными просторами, ракетами дальнего действия и скоплением природных газов. Пишет автор текста на сайте Грани.ру.
Сейчас тенденция такова, что власти сейчас необходимо гражданское единодушие. Гражданское единодушие, оно может быть связано только с той версией истории, особенно современной истории, которая нужна и выгодна власти. Но упование все на тех людей, которые все равно будут на все исторические темы думать своей головой. А самое главное, что сейчас, какой бы ни был учебник, и какие бы ни были педагоги, какая бы ни была система преподавания, сейчас все-таки принципиально иная информационная ситуация, чем была в моем детстве. Если мы даже тогда умудрялись какую-то узнавать другую альтернативную информацию, альтернативную историю, то сейчас с этим еще проще. Так что мне вообще-то кажется, что они, конечно, будут пытаться вводить единомыслие в России, но я что-то не очень верю, что у них это получится.
Лев Рубинштейн. Простая история. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
А уже упоминавшуюся в обзоре российской прессы возможную отставку секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал накануне с Александром Шаравиным, директором Института политического и военного анализа. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Напомните, пожалуйста, в чем ценность вот этого кресла секретаря Совета Безопасности?
Я думаю, что самая главная черта этого органа управления – то, что он создан был в Новой России. И решающую роль секретарь Совета Безопасности сыграл уже в августе 1991 года. Потому что именно Юрий Скоков тогда провел очень большую работу по переговорам с силовиками. И, может быть, его роль не так известна, но она была велика, по крайней мере, в тот момент. И, соответственно, авторитет этой должности был задан, и в последующем он иногда возрастал, иногда уменьшался, но самое главное принципиальное отличие этого органа, что он был создан именно для координации силовых структур, для преобразования тех структур, которые нам остались в наследство от Советского Союза, и перевод их в новое качество. Насколько это была задача решена, это другой вопрос. Но факт тот, что изначально этому органу придавалось очень большое значение. Возглавлял Совет Безопасности, как всегда, президент, а секретарь Совета Безопасности руководил аппаратом, по сути.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает пост секретаря Совета Безопасности непубличным.
Безусловно, должность секретаря Совета Безопасности была разная по весу в разные времена. Допустим, вспомнить ту же историю 96-го года, когда она стала некой разменной монетой. И Александр Лебедь стал секретарем Совета Безопасности, был, правда, недолго, но тем не менее. Тогда третье место, которое он занял в президентской гонке в первом туре, в эту должность заработал последствием этого. Что касается нынешней ситуации, считаю, что Игорь Иванов, безусловно, с этой должностью, с этой работой справлялся. Думаю, что все-таки вот эта вот должность у Иванова удалась. Это не очень публичная должность, это не премьер-министр, это не председатель правительства или там не председатель Думы или Совета Федерации, но тем не менее, как показывает наша, в том числе, последняя история с тем же Владимиром Путиным, конечно, премьер-министр – это самое удобное площадка для того, чтобы стартовать в борьбе за высший пост государства. Все-таки премьер-министр – это не секретарь Совета Безопасности.
Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», предвидел отставку Игоря Иванова.
Отставки Иванова, добровольные отставки, как сегодня, так сказать, стало известно, предшествовало огромное количество, волна такая целая компромата, которая появилась в основном в интернете. И там уже просто, так сказать, из Иванова сделали совладельца сети испанских казино и вообще какого-то крупнейшего бизнесмена. Это, я думаю, даже если у него есть какое-то участие в бизнесе, в российском бизнесе, в каком-нибудь joint-venture бизнесе. Я думаю, что эти масштабы вот этих вот призванных компрометировать его публикациях очень сильно преувеличены. Другое дело, что нынешняя отставка Иванова и слухи о возможных наследниках Иванова, которые займут пост секретаря Совета Безопасности, вот они показывают, что все-таки, видимо, этот пост сейчас в какой-то политической колоде разыгрывается.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали возможную отставку секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 10 июля. У микрофона Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Сексуальные меньшинства в Испании. Грани свободы. В репортаже из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Четвертый международный фестиваль «Большой вальс». Тематические ночи и дни в Санкт-Петербурге. Продажи иностранных автомобилей в России активно растут. Подробности в экономическом обзоре. И снова коротко напомню главную тему, которую мы предлагаем нашим слушателям. Сегодня в Москве пройдут так называемые «Ходорковские чтения». Конференция также имеет название «Российская альтернатива». Экономисты, политологи, социологи, историки и юристы намерены обсудить вероятные сценарии развития политических, социальных и экономических отношений внутри страны после выборов 2008 года. О том, какое отношение к вопросам, запланированным для обсуждения на конференции, имеет бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, вы услышите в репортаже примерно через 2 минуты. 7:00 по московскому времени передача «Время гостей». Она продолжает нашу рубрику «Российский политический интернет». Как сегодня преподавать историю? В гостях у Анны Качкаевой, историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов и журналист Ирина Ясина. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности начали штурм комплекса зданий Красной мечети, где забаррикадировались исламские радикалы. По данным командования, в начале операции из мечети удалось выбраться двум десяткам детей, которых удерживали в заложниках. Погибли трое военнослужащих, уничтожены 20 повстанцев. Исламисты продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, слышны взрывы и стрельба. Штурм начался после того, как переговоры с мятежниками зашли в тупик. За неделю с начала осады Красной мечети погибли 24 человека. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил Владимир Путин. Британский суд признал 4 подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Все 4 – члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается сегодня. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский не исключает возможности досрочных парламентских выборов в конце этого или в начале будущего года. Качинский отправил в отставку вице-премьера Анджея Лепера, лидера партии «Самооборона», после чего та объявила о выходе из правящей коалиции. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Борьба с повстанцами в Ираке может затянуться на годы, считает командующий войсками США в этой стране генерал Дэвид Петреус. Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч военнослужащих. Турецкие власти угрожают вторжением на север Ирака, если американские и иракские войска не ликвидируют находящиеся там базы курдских боевиков. Иран замедлил темп работ по ядерной программе, сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. В Гаагском трибунале начался процесс по делу бывшего командующего армией боснийских мусульман Рашима Делича. Учредитель фонда «Образованные медиа» приняли решение о его ликвидации. Глава фонда Манана Асламазян покидает Россию и будет работать консультантом в международной общественной организации.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура 13-15, по области 11-16 градусов выше нуля. Днем вероятность дождя небольшая. Максимальная температура +21, +23, по области 19-24 градуса выше нуля. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в начале ночи и утром небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью и утром 14-16 градусов. Днем +20, +22. 7:32 в Москве, и, как и было обещано, возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. «Российские альтернативы». Конференция с таким названием пройдет сегодня в Москве. Однако у этого мероприятия есть и другое, официальное название – «Ходорковские чтения». О том, какое отношение к вопросам, запланированным для обсуждения на конференции, имеет бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, в репортаже моей коллеги Марьяны Тарачешниковой.
Экономисты, политологи, социологи, историки, юристы соберутся сегодня в Москве, чтобы обсудить вероятные сценарии развития политических, социальных и экономических отношений внутри страны после выборов 2008 года. Но, называя конференцию «Российские альтернативы», ее организаторы – Общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и Фонд «Информатика для демократии» – предложили и второе название мероприятия – «Ходорковские чтения». Говорит председатель правления Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Для нас внутренние вот эти альтернативы, о которых будет идти речь, связаны с судьбой и мыслями Михаила Борисовича Ходорковского. Надо вспомнить, что, вообще-то говоря, Ходорковский – это почти единственный крупный российский бизнесмен, который пытался ставить перед страной какие-то коренные вопросы, связанные с развитием страны, и пытался давать на них ответы. Я имею в виду его многочисленные доклады перед арестом и статьи его из тюрьмы, которые вызывали затем бурную полемику. Но, конечно, не только это. Его судьба сама по себе ставит перед нами вопросы. Хотя конференция ни о нем, ни в коей степени, она не носит правозащитного характера. Не будет там обсуждаться проблемы, как и за что сидит Ходорковский, и какие усилия там предпринимаются адвокатами по его освобождению, как действует суд. У нас совершенно другие задачи.
Конференция разделена на три сессии. Либеральные идеи и социальные процессы, Россия и Запад, партнеры или противники. Здесь речь пойдет о перспективах международного политического и экономического сотрудничества на фоне участившейся в России антизападной риторики. И, наконец, сессия под названием «Закон и справедливость. Традиции и современность», говорит Арсений Рогинский.
Даже если все, что сделал Ходорковский, сделано по закону, и богатство нажито им по закону. Говорю просто как бы на пальцах, как будто бы для третьеклассников. Все равно массовое сознание, общественное сознание, российское сознание считает это несправедливым. Вообще вот этот процесс наживания денег, становления некоторых людей богатыми, процесс, связанный с легитимностью или нелегитимностью вот этой самой собственности, это очень важная проблема. И она и будет обсуждаться, соотношение закона, справедливость, традиции и современность, потому что это наша русская и извечная проблема.
Рассказал член оргкомитета конференции «Российские альтернативы», председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как изменилось ваше отношение к Михаилу Ходорковскому в последние годы? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. И пока мы ожидаем ваших сообщений на пейджер, вот послушайте, как ответили на этот вопрос жители Чебоксар.
Оно не поменялось. То есть оно как было нулевое, так и осталось.
Ну, честно говоря, к нему отношение у меня достаточно позитивное. Он действительно сел, он срок свой мотает за то, что он не платил налоги. В отличие от других множества людей, которые в России воруют деньги и совершенно безнаказанно.
не знаю, даже. Ну и плохое, осталось так же.
Я это вообще политикой не занимаюсь. Не знаю, хоть Ходорковский, хоть Березовский, мне без разницы.
Нет, не изменилось. Всегда хорошее было. Положительно. И сейчас, да. Умный мужик.
Отношение мое не изменилось, такое же.
Да, никакого у меня к нему отношения. Никак не изменилось.
Да никакого отношения, совершенно.
Отношение мое, налоги надо платить. Отношение такое, негативное, значит, платить надо было. Значит, за что-то посадили же его, значит, была причина.
Нет, не изменилось. Ну, в общем, для меня человек далекий был, он богатый, наверное, остался богатым. Поэтому для меня эта вещь, она безразлична.
Мое лично нет. Я ее не знаю, никакого, как говорится, отношения к нему не имел. Ни плюсов, ни минусов, и его, в общем, не интересовался никогда им. Ни жизнью, ни деятельностью, и так далее. Что было для меня, что нет. Безразличен абсолютно.
Я его не знаю, так никакого у меня такого отношения нету. Нам как сообщают, так и понимаю я больше никак.
Мои личные отношения, я с ним лично не знаком, наверное, поэтому не изменилось. Мне кажется, то, что его посадили и за зависть.
Мне как-то вообще параллельно насчет этого Ходорковского. Мое отношение не изменилось к нему.
Не изменилось, как было, так и есть. За дело посадили. Он же живет там, как сыр в масле катается, не то, что мы здесь.
Как относилась к нему, так и отношусь. Ну, за дело посадили, и за дело пусть сидит. Мне вообще как-то без разницы. Нас это вообще не касается, по-моему. Я его знать даже не знаю, кто он. Я знаю то, что он олигарх, и все, больше я о нем ничего не знаю. Отношение к... У него своя жизнь, у нас своя жизнь. И как-то вообще не пересекаемся. Какая разница?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Ходорковскому в последние годы? Светлана Митина, для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Психологи изучают законы вечеринок, о том, насколько они продвинулись в своем исследовании, каковы были методы, а также о многом другом вы узнаете из выпуска новостей науки.
В ледяном панцире Гренландии на глубине более 2 километров обнаружены молекулы ДНК. Ученые из Университета Копенгагена нашли в добытом материале следы генотипов многочисленных растений и насекомых. По мнению исследователей, 500 000 лет назад древняя Гренландия была покрыта лесами и населена разнообразными видами животных. Биохимики из Университета штата Миссури исследовали молекулярный механизм явления фототропизма – свойство растений изменять направление роста под действием падающего света. Фототропизм может быть положительным и отрицательным. В первом случае органы растений изгибаются или ориентируются под углом к источнику света, во втором случае они ориентируются в сторону от источника света. Как выяснилось, на молекулярном уровне это выражается в том, что белок NPH3, ответственный за фототропизм, теряет или сохраняет фосфатную группу. В эксперименте у лабораторных саженцев, выращенных в темноте, NPH3 находился в фосфатированной форме. Когда же саженцы выносили на свет, начинался химический процесс, в результате которого белок терял фосфатную группу. По словам ученых, детальное изучение этого механизма поможет вывести новые культуры, более эффективно использующие солнечную энергию. Нидерландские психологи изучали поведение людей в компаниях, где употребляют спиртные напитки, и пришли к выводу, что количество алкоголя, которое позволяет себе человек, во многом зависит от поведения окружающих. Причем, по наблюдениям психологов, мужчины в этом отношении подвержены влиянию компаньона в большей степени, чем женщины. На вечеринках всегда есть лидеры, и многие ориентируются на них, стараясь не отставать или, наоборот, не пить слишком много, если лидер не проявляет такой склонности. По тому же принципу люди решают, когда им нужно уйти. Если уходит лидер или лучший друг, то они с большей вероятностью тоже покинут компанию. Зонд Кассини обнаружил на спутнике Сатурна Гиперионе углеводороды. Гиперион известен среди малых лун тем, что на его поверхности есть множество глубоких каналов, внутри которых находится неизвестное темное вещество. Анализ этих каналов показал, что в состав этого вещества входят углероды, а поверхность спутника состоит в основном изо льда. И, как считают теперь эксперты НАСА, простые углеводороды в ледяной среде под действием жесткого излучения могут образовывать более сложные молекулы и биокомплексы. Таким образом, ученые указывают на предпосылки возможного зарождения жизни в нашей Солнечной системе.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 7:41 в Москве и к другой теме. В Петербурге проходит 6-й международный фестиваль «Большой вальс», организованный Творческим союзом музейных работников Петербурга и Ленинградской области и Государственным Эрмитажем. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Каждый год фестиваль «Большой вальс» состоит из 11 концертов. По числу летних сезонов, проведенных Иоганном Штраусом в Петербурге с 1856 по 1866 год. Концерты «Большого вальса» посвящены Штраусу, говорит художественный руководитель фестиваля Юлия Кантер.
Он приезжал сюда по приглашению Царскосельской железной дороги, первая ветвь, которая соединила Царское село и Павловск. И для популяризации нового вида транспорта Иоганн Штраус, как восходящая звезда, был приглашен дирекцией Царскосельской железной дороги. Он дал здесь в течение 11 приездов, соответственно, 11 лет, серию прекрасных музыкальных вечеров в Павловском вокзале, который, увы, не существует после Великой Отечественной войны, но, тем не менее, существует павильон «Рос», или «Розовый павильон», как его зовут, возведенный императрицей Марией Федоровной в честь вхождения русских войск в Париж. Там проходят концерты, а также во всех дворцах, где Штраус в XIX веке выступал. Это Константиновский дворец, Царское село, Павловск, Петергоф и в Эрмитаже. Собственно, в Эрмитажном театре Штраус никогда не выступал, но и в XIX веке его музыка там звучала, так же, как и на летних балах императорских.
В Павловске вместе с оркестром под управлением Штрауса пели Федор Шаляпин, Анастасия Вяльцева, Иван Ершов. И потом музыкальные вечера в концертном зале Павловского вокзала продолжались больше 100 лет. Их называли первой русской филармонией. С одной стороны, возрождая традицию, каждый концерт фестиваля «Большой вальс» копирует программы штраусовских сезонов. С другой, развивает традиции камерного музицирования, заложенные еще в XIX веке. У нынешнего 6-го по счету фестиваля есть свои особенности.
В этом году у нас особенная программа, одна этническая или этнографическая. Например, есть сольный концерт солистки штатс-оперы Берлина Уты Приф, это ее первый приезд в Россию. Он называется «Цыганские мотивы». Это музыка, посвященная цыганам, это музыка из цыганского барона, это музыка русских композиторов, например, из Олека, так или иначе связаны с цыганской историей. Есть приношение русской публики, этот концерт дает Адмиралтейский оркестр под управлением Алексея Карабанова. Есть концерт «Да здравствуют венгры», это все связанное с венграми. Это Лист, Брамс и так далее. То есть музыка Австро-Венгрии, но с акцентом на Венгрию. Есть концерты, собственно, связанные с композиторами Австро-Венгрии, например, «Венский вечер». Солистка венской оперетты Изабелла Мацах и ее немецкий коллега из мюнхенской оперы Марко Католь.
Последний концерт фестиваля, который называется «Сказки Венского леса», пройдет 16 июля в Гербовом зале Зимнего дворца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:15 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют комплекс зданий Красной мечети, где блокированы исламские радикалы. По некоторым данным, удалось освободить 20 детей, которые удерживались в заложниках. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил Владимир Путин. Британский суд признал 4 подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Сегодня должен быть вынесен вердикт в отношении еще 2 человек. Турецкие власти угрожают вторжением на север Ирака, если американские и иракские войска не ликвидируют находящиеся там базы курдских боевиков. В Гаагском трибунале начался процесс по делу бывшего командующего армии боснийских мусульман Рашима Делича. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Нади, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И у Нади целый блок острых социальных проблем.
Совершенно верно. И начнем с газеты «Новое известие», которая пишет о том, что вчера главная военная прокуратура Российской Федерации выступила с заявлением о том, что дедовщина и рукоприкладство в рядах солдат срочной службы стало меньше. Зато, по их данным, участились случаи преступлений среди контрактников. Прокуратура полагает, что причина этого роста преступные действия военных командиров, которые незаконно переводят солдат-срочников, среди которых есть и дебоширы, на контрактную службу. Правозащитники соглашаются с этим, но добавляют, что число преступлений в армии гораздо выше, чем в официальной статистике. Они полагают, что военные умышленно замалчивают многие крупные преступления, при этом не забывая отчитываться о незначительных улучшениях. Газета отмечает, что, согласно статистике, количество нарушений закона контрактниками выросло более чем вдвое, с 1500 в 2005 до почти 4000 в 2006 году. И в этом году число преступлений в контрактной армии увеличилось еще в 1,7 раз, отмечает газета «Новые известия». А вот издание «Газета» обеспокоено численностью постоянного населения России. И оно отмечает, что в 2006 году оно сократилось на 561,2 тысячи человек. Максимальная убыль населения зафиксирована в Нижегородской и Ростовской областях. Более чем на 20 тысяч сократилось число жителей Алтайского края и Воронежской области, а в Волгоградской, Кировской, Тульской, Тверской, Челябинской областях и Пермском крае убыль населения приближается к этой цифре. В целом по стране умерших в полтора раза больше, чем родившихся. Как изменить статистику, обеспокоена газета? Ответ прост. Рожать больше, а умирать меньше. Чтобы стимулировать эти процессы, государство должно потратить деньги, в частности, для того, чтобы граждане жили дольше, их надо лечить. Значит, нужны лекарства, порой дорогостоящие. Программа дополнительного лекарственного обеспечения, призванная отчасти решить эту проблему, действует уже больше 2 лет, отмечает издание, но лекарств по-прежнему не хватает. Не справившись с проблемой дополнительного лекарственного обеспечения, правительство решило с осени переложить ответственность за обеспечение льготников лекарствами на плечи региональных властей. Выиграют ли от этого сами льготники? Вопрос пока открытый. Подробности по поводу льготного обеспечения пенсионеров газета предлагает публикацию на 7-й странице издания. Газета «Известия» пишет о личной инфляции. Битву за урожай 2007 года покупатели проиграли, считает газета. Для каждого из нас цены увеличиваются по-разному. Статистика, например, утверждает, что в июне они выросли всего на 1%. Но это в среднем. Чиновников не смущает, что продукты, к примеру, подорожали на 5%, а цены на хлеб к концу лета и вовсе могут удвоиться. Для правительства это лишь цифры. Сегодня издание «Известия» продолжает разбираться в том, сколько для каждого из нас составляет личная инфляция и почему чиновники не хотят брать ее в расчет. В частности, издание пишет: в целом по стране средний россиянин тратит на покупку еды 33% своих доходов. Простой подсчет показывает, что для него рост цен на продукты на 5% означает инфляцию более 1,5%, а не 1%, как утверждает официальная статистика. А чем менее обеспечен человек, тем больше у него в структуре затрат занимает продовольствие. Богатому же человеку рост цен на продукты нипочем. Вот и получается, что у каждого из нас своя инфляция, хотя Росстат и не согласен, заключает издание «Известия».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Швейцария стала третьей европейской страной, присвоившей статус рыночной экономики Китая. О том, что это означает, вы узнаете в экономическом обзоре.
Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных марок за первые 6 месяцев 2007 года превысил показатель за тот же период прошлого года на 70% и составил более 720 тысяч машин. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, почти 85 тысяч машин. За ними следуют автомобили компании Ford Motor, 82 тысячи, и японской Toyota, 72 тысячи. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За полгода продано 46 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan, 31 тысяча. И на третьем Chevrolet Lanos, 26,5 тысяч. В товарной структуре российского экспорта за пределы стран СНГ доля топливно-энергетического комплекса составила за первые 5 месяцев года почти 66%, сообщила Федеральная таможенная служба. Еще примерно 16% всего российского экспорта в дальние зарубежья пришлось на металлургию, около 8% на химию и менее 4% на лесоматериалы и целлюлозно-бумажную продукцию. Доля машин и оборудования в общем объеме российского экспорта составила 3%. Швейцария стала третьей европейской страной, присвоившей статус рыночной экономики Китая, что подразумевает отмену ряда ограничений в двусторонней торговле, а также защиту китайских компаний от обвинений в демпинге, то есть продаже товаров по ценам ниже себестоимости. До сих пор в Европе лишь две страны признали китайскую экономику рыночной – Норвегия и Исландия, которые, как и Швейцария, не входят в Европейский Союз. Соединенные Штаты и Европейский Союз пока не признают экономику Китая рыночной для целей взаимной торговли, в отличие от экономики России. Японская электротехническая компания «Тосиба» ведет переговоры с государственной компанией Казахстана «Казатомпром» о продаже ей части принадлежащих «Тосиба» акций американской компании «Вестингаус Электрик», одного из ведущих в мире производителей реакторов для атомных электростанций. В сообщении японской компании говорится о планах расширения сотрудничества с госкомпанией Казахстана, располагающего вторыми в мире после Австралии запасами урановых руд. «Тосиба» принадлежат 77% акций «Вестингаус Электрик», которые она купила в прошлом году у британской компании «British Nuclear Fuels» за 4,2 миллиарда долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий, а я расскажу вам немного информации от Центрального банка. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 25 рублей 70 копеек за доллар США и 35 рублей 1 копейку за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. И завершит очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы» репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Испании. В Мадриде в конце июня целую неделю проходил грандиозный праздник сексуальных меньшинств «Европрайд-2007», в котором участвовали более 2,5 миллионов человек. С подробностями из Мадрида корреспондент радио «Свобода» Виктор Черецкий.
День гордости геев, как официально называется это мероприятие, отмечается в Мадриде каждое лето. Однако в этом году оно впервые обрело столь масштабный общеевропейский характер. Только из стран Европы на праздник прибыли не менее 500 000 представителей сексуальных меньшинств. К ним прибавились лица нетрадиционной сексуальной ориентации со всех концов Испании, которые прибыли в Мадрид на 350 автобусах, сообщил Радио Свобода президент Испанской государственной федерации лесбиянок, геев, транссексуалов и бисексуалов Антонио Поведа. Всю неделю в мадридском квартале Чуэка, который стал в последние десятилетия местом компактного проживания гомосексуалистов, проходили митинги и шествия, которые заканчивались бурным весельем. Оратор благодарит правительство Испании, которое разрешило гомосексуалистам вступать в законные браки, чем, по его мнению, показало пример тем странам, где права геев и лесбиянок на законный брак пока не признаны. Кульминацией праздника, который финансировался мадридской мэрией и Министерством культуры страны, стал гей-парад в центре столицы. Шествие началось на площади Пуэрто-де-Алькала. говорит подполковник Санчес Сильва, первый офицер вооруженных сил Испании, публично признавший, что является гомосексуалистом. Я нахожусь в состоянии полного душевного комфорта. У нас теперь никому не приходится скрывать свою сексуальную ориентацию. У нас, наконец, восторжествовала правда. Во главе гей-парада шли руководитель объединенной левой коалиции Испании, коммунист Гаспар де Масарис, а также лидеры двух ведущих профсоюзов – Всеобщего союза трудящихся и рабочих комиссий Кандидо Мендес и Хосе Мария Фидальго. В параде участвовали 45 автоплатформ, на которых находились активисты движений сексуальных меньшинств из разных стран, одетые в экзотические карнавальные костюмы. Одна из известных фирм, производящих резиновые изделия, везла на платформе гигантский презерватив в качестве рекламы универсального средства от СПИДа. Шествие двигалось по улицам испанской столицы под звуки оркестров и взрывы петард. Оно закончилось митингом на площади Испании, где был зачитан манифест в поддержку прав геев и лесбиянок в Европе и во всем мире. В соответствии с одобренным мэрией планом, праздник продолжался после митинга до поздней ночи выступлениями вокальных и танцевальных гей-коллективов. Вся эта шумиха не по душе известному испанскому кинорежиссеру Педро Альмодовару. Он сам придерживается нетрадиционной ориентации, но не считает это предметом или поводом для какой-либо гордости. Каждый должен жить как хочет и с кем хочет. Это вопрос интимный. Гомосексуалисты не должны назойливо демонстрировать свои наклонности всему обществу. Я лично не считаю себя режиссером-геем. Я просто режиссер. Организация подобных праздников и особенно недавно принятый в Испании закон, о котором уже упоминалось, позволяющий гомосексуалистам вступать в законные браки, вызывает протесты католической церкви, которая отказывается признавать содомитские союзы как противоестественные. Однако священник-гомосексуалист Хосе Монтеро считает, что близятся времена, когда и церковь вынуждена будет признать права сексуальных меньшинств. Я вполне понимаю, что заставить церковь признать права гомосексуалистов – дело непростое. Но я уверен, что мы добьемся справедливости. Когда мы этого достигнем, я не знаю, но за правое дело стоит бороться. А пока испанские консерваторы проводят время от времени в Мадриде собственные праздники традиционной семьи и также собирают на них миллионы людей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. Украинско-американские учения «Сибриз-2007» и акции протеста. Статус Косово и российско-американские отношения. Подробнее в нашей рубрике «В Америке сегодня». И признание Швейцарии рыночности экономики Китая и последствия этого решения, подробности в экономическом обзоре. Также напоминаю, что мы продолжаем обращаться к слушателям с вопросом, как изменилось ваше отношение к Михаилу Ходорковскому в последние годы. Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надежды Мороза не оправдали.
Правительство США уверяет, что это был не корабль из космоса, а воздушный шар «Синоптик».
Решит он, конечно, не в нашу
пользу. Мы работали в очень тесном контакте с израильскими властями, которые оказывали нам максимально возможное содействие.
Генерал-лейтенант Гарун Ислам был смертельно ранен в ходе
Свободный
операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.